Предлагаем вашему вниманию книгу «Вотчман они» под названием «Песнь песней». Предисловие. Благодарение Богу, что сегодня на земле нет недостатка в мужах, которых привлекает Господь и которые его ищут. Эта книга «Песнь песней» специально для них приготовлена. Духовное общение в тайном месте является такой святой вещью, что должно быть запечатано. Но Богу было угодно открыть его нам в «Песне песней», чтобы мы смогли постигнуть путь любви и были воодушевлены для продолжения движения вперед. Это толкование было передано нашим братом в Господе, нескольким соработникам много лет назад. Один из соработников хранил у себя краткую запись сообщений. Она была отпечатана в Чанкине в 1945 году по причине нужды, существовавшей в то время. Вторично была она отпечатана в 1948 году церковью в Цинтао. Мы же снова печатаем ее на Тайване. Мы должны предупредить, что сам автор никогда не готовил к печати исходную рукопись этого текста. Пусть Господь использует эту книгу для помощи всем тем, кто ищет его. Аминь. Тайваньская Евангельская книжная палата. Январь 1954 год. Вступление. В первом стихе первой главы говорится «Песнь песней Соломона». Это песня о Соломоне. Он стоит на почве воскресения и вознесения. Давид убил Голиафа и победил врага. Он знаменует собою Христа, правящего посредством креста. Соломон получил привилегию воспользоваться поражением Голиафа и стал царем мира, в смысле умиротворения. Он знаменует собою Христа, правящего посредством воскресения. В этой книге Господь стоит на позиции Соломона. Мы имеем общение с таким царем, как Соломон. Битва позади, и он ныне Христос, увенчанный славой и властью. Мы видим это в начале этой книги. В этой книге наши взаимоотношения с Господом не уподобляются взаимоотношениям, существовавшим между Давидом и Иоаннафаном. Вместо этого они подобны взаимоотношениям Суламита и царя Соломона. Иоаннафан любил Давида, потому что Давид победил врага. Суламита любила Соломона из-за него самого. Некоторые любят Господа из-за его креста, другие же любят его не только из-за его креста, но также из-за его воскресения. Крест говорит о правлении, которое Господь осуществляет посредством своей победы, в то время как воскресение говорит о самом Господе. Царица Савская сначала услышала о делах Соломона, позже она узрела Соломона лично. Она была привлечена Соломоном. Поэтому у нас должна быть не только такая любовь, какую имел Иоаннафан к Давиду, но и такая, какая была у Суламита к Соломону. Эта книга ведет нас к пониманию его как царя. Во-вторых, переживания Суламита являются личными, они не являются совместными. Женщина в Библии олицетворяет собой субъективные переживания. Таким образом, здесь устремления девицы относятся к поискам Господа индивидуальными верующими. Они не относятся к совокупному стремлению церкви за Господом. Эти поиски начинаются с жажды Господа, испытываемой отдельной личностью, и заканчиваются удовлетворением, которое находит эта личность в общении с Ним. В-третьих, центральной темой этой книги является духовное общение. Хотя эта книга и разделена на несколько частей, записанная в ней представляет собой единое целое и следует определенной последовательности. Эта книга не составлена из разрозненных историй или разнообразных эпизодов. Акцент в ней сделан на общем духовном опыте тех, кто продвигается вперед в своем стремлении за Господом. Она описывает стадии, через которые эти люди проходят в своей жизни и окончательное состояние которого они достигнут. По своему характеру описание это подобно таким книгам, как «Духовные потоки» мадам Гийон и «Четыре уровня духовной жизни» миссис Пенлуис. В-четвертых, эта книга описывает устремление человека после его спасения. Следовательно, вопрос спасения в ней совсем не упоминается. Акцент в книге сделан не на грешниках, но на верующих. Здесь говорится не о тех, кто не принадлежит Господу, но о тех, кто ему принадлежит. Здесь нам рассказывается не о том, как человек ищет спасение, но о том, как человек желает и ищет того, чтобы приобрести Господа. Здесь акцент не на вере, а на любви. Знаменем этой книги является любовь. Его знаменем надо мной была любовь. 2 глава, 4 стих. Это наш девиз. В-пятых, эта книга является поэмой. Это описание нашей духовной истории в поэтических выражениях, словах и фразах. Часто можно лишь уловить смысл написанного, полное значение написанного одними лишь словами объяснить нельзя. В-шестых, эта книга и Евангелие от Матфея описывают нам два аспекта взаимоотношений верующего с Господом. Что касается нашего долга, Матфей показывает нам, что мы являемся служителями Господа нашего Царя. Что же касается нашего общения, эта книга показывает нам, что мы – жена Господа нашего мужа. В-седьмых, слово «любовь» используется в этой книге наиболее часто. Существует много способов, которыми можно использовать это слово. Оно может использоваться в единственном числе, в множественном числе, мужского рода, женского рода или в общем смысле. Например, слово «возлюбленный» на языке оригинала относится к мужскому полу, в то время как «возлюбленная» – к женскому. Слово «любовь» во множественных местах стоит во множественном числе, в русском переводе «ласки». Единственная форма слова «любовь» в этой книге переводится как «возлюбленный», она относится к личности. Это то же слово, что и «Давид», потому что слово «Давид» означает «любовь». «Любовь» во 2 главе 4 стих имеет общий смысл. «Возлюбленная» 2 глава 7 стих, 3 глава 5 стих, 8 глава 4 стих обозначает любовь в женском смысле этого слова. Друзья, 5 глава 1 и 16 стихи нужно переводить как «возлюбленные». Это слово относится к любви в мужском смысле этого слова. В-восьмых, вот некоторые принципы толкования этой книги. Во-первых, толкование каждого отрывка должно соответствовать теме этой книги, которая является духовный опыт. Во-вторых, толкование каждого стиха должно иметь смысл в контексте отрывка, из которого он взят, а также соответствовать центральной теме книги. В-третьих, в своем толковании притч в Матфея 13 главе Господь дал подробные комментарии в отношении некоторых частей, но никак не прокомментировал другие части. Мы должны поступать также при истолковании этой книги. В-четвертых, мы должны отыскивать значение определенного выражения, исходя частично из самого слова, а частично из контекста его исторического употребления в Библии. В-пятых, при описании невесты и жениха эта книга использует много иллюстраций, в то время как характеристики им даются с использованием риторических фигур, и в иллюстрациях используются символы. Риторические фигуры понять несложно, но чтобы понять символы, необходимо зрелое их рассмотрение. Символы можно понять лишь в соответствии с библейскими методами и божественным учением. В некоторых случаях природа риторических фигур и символов одинакова, но в других они отличаются друг от друга. Во многих случаях они сильно отличаются друг от друга. Нам не нужно беспокоиться о том, отличаются они друг от друга или нет, нам необходимо лишь выяснить, к чему они относятся. Символ часто может нести в себе такое значение, какого не может нести в себе риторическая фигура. Например, в Откровении 1.15 сказано: «И ноги его подобны сияющей бронзе, как бы обожженные в печи». Ноги – это риторическая фигура, и мы знаем, что они связаны с движением. Бронза, раскаленная в печи – это символ. Значение его понять не так-то уж и просто. Сюжет. В первом стихе говорится «Песнь песней Соломона». Соломон написал 1005 песней, 3 царств, 4.32. Из всех его песней это самая лучшая и самая драгоценная. Поэтому она и названа «Песнь песней». Внутреннее святилище – это святое святых. Господь Иисус – это царь царей и Господь господствующих. А это «Песня песней». Книга Екклесиаста говорит о суете-сует, в то время как эта книга является «Песню песней». Эта песня контрастирует с книгой Екклесиаста. Екклесиаст говорит о беспокойной жизни, но эта песня говорит о покое, наступившем после беспокойной жизни. Екклесиаст говорит нам, что человек не может быть удовлетворен знанием, а эта песня говорит о том, что человек может быть удовлетворен лишь любовью. Екклесиаст говорит нам о поисках под солнцем, но эта книга говорит нам о поисках Христа. В книге Екклесиаста объект исканий неверен, и путь искания является неверным путем. В результате суета-сует. В «Песне песней» объект устремлений верен, и путь является верным путем. И результат – это верное окончание пути. Часть первая. первоначальное стремление и удовлетворение. Тексты для чтения. Песнь песней, 1 глава с 1 стиха по 2 главу 7 стих. Эта часть – ключ ко всей книге. В этой части заключены все духовные принципы. Она предвозвещает все последующие переживания. Уроки, следующие за ней, уже не являются новыми. Они просто старые уроки, повторяемые более глубоким образом. Духовные переживания в первой части приятные и несложные, однако такое посвящение и откровение вполне может оказаться и не очень надежным. Необходимо, чтобы эти переживания прошли через огонь. Первая часть предвозвещает собой духовные переживания, которые идут за ней. После этой части все будет испытано, пока оно не станет реальностью. Когда человек испытывает что-то в самый первый раз, впечатление может не оказаться очень глубоким. Во второй же раз переживание может быть уже более развитым и надежным. Однако второе переживание может не быть таким сладким, как первое. В конце переживание является таким же, каким оно было в начале, знамя по-прежнему любовь. Описанное в этой части переживание эквивалентно тропе света из книги «Духовные потоки». Оно также соответствует стадии возрождения из книги «Четыре уровня духовной жизни». Наш личный опыт, без сомнения, об этом свидетельствует. Итак, во-первых, жажда. В первом стихе говорится: «Пусть он целует меня поцелуями своих уст, ибо твоя любовь лучше вина». Те поцелуи, к которым здесь стремится человек, отличаются от поцелуя отца в шею, Лука 15:20. Тот поцелуй был знаком прощения. И каждый, принадлежащий Господу, уже получил этот поцелуй. Ударение же в книге «Песнь песней» сделано на взаимоотношениях любви между верующими и Господом. В таком случае прощение является подразумеваемым фактом. Следовательно, прощение и не упоминается. «Песнь песней» не говорит о том, как человек из положения грешника приходит в положение верующего. Вместо этого она говорит о том, как верующий переходит из положения жаждущего в положение удовлетворенного человека. Мы должны помнить об этом факте, прежде чем мы сможем понять начало этой книги. Нам неизвестно, сколько времени проходит после спасения человека, прежде чем внутри него появляется стремление. Однако мы знаем, что стремление возникает, когда спасенный человек пробуждается Святым Духом и начинает искать Господа. Так как ищущая исполнена голода и жажды, ее уста самопроизвольно произносят: «Пусть он целует меня поцелуями своих уст». Она не говорит, кем является он. Но в ее мыслях есть только один он – это тот, кого она ищет. До этого момента ее взаимоотношения с Господом были общими, и она теперь глубоко не удовлетворена этим. Теперь же она надеется войти в личные взаимоотношения с ним. Поэтому она стремится к поцелую, то есть к личным выражениям любви. Никто не может целовать двух людей одновременно. Вот поцелуй, он является выражением личных взаимоотношений. Кроме того, эти поцелуи – это не поцелуи в щеку, каким был поцелуй Иуды Матфея 26:49, и не целование ноги, каким было целование Марии Лука 7:38-45. Они являются поцелуями уст, то есть знаком личного расположения. Общие взаимоотношения больше ее не удовлетворяют. Она желает личных взаимоотношений, каких больше нет ни у кого. Это внутреннее побуждение является началом всякого прогресса. Духовное назидание никогда невозможно отделить от стремлений, основанных на голоде и на жажде. Если Святой Дух не вложил верующего настоящую неудовлетворенность общим характером взаимоотношений и стремление к личной привязанности, ему никогда не следует ожидать того, что он будет иметь сокровенное переживание Господа. Стремление есть основа всякого будущего переживания. Если у нас нет такого голода и жажды, у нас будет лишь поэтическая песня, и это не будет песнь песней. Мы стремимся, потому что получили видение. Дух Святой дал нам видение, которого никогда не имели обычные люди. После того, как мы получили такое откровение, мы находим, что «твоя любовь лучше вина». Поэтому мы страстно желаем поцелуев его уст. Поистине, его любовь лучше вина. Дух Святой показывает нам, что из всех тех вещей, которые приносят нам радость, душевный подъем и приятное волнение, никакая не может сравниться с его любовью. Из всего, что увлекает нас под солнцем, ничто не сравнится с его любовью. Как только мы увидели и познали его любовь, может ли сравниться с нею что-либо под солнцем. Во втором стихе сказано: «Твои масти приятно благоухают, твое имя как разлитое мира, поэтому девы любят тебя». Господь, ты помазанный. Бог помазал тебя Святым Духом, и ты принял всевозможные масти от Святого Духа. Не только Бог обоняет твое благоухание, обоняем его также и мы. Мы ни от кого не слышали об этом благовонии, и нигде мы его не увидели. Вместо этого прелесть благовония твоей масти прикоснулась к нам самопроизвольно и непосредственно. Твое имя как разлитое мира. Господь, твое имя также является таким, которое нас привлекает. Благодаря твоему имени мы помним, что Бог пришел. Благовоние было излито. Мы осознаем, что ты умер. Поистине, мира было излито, как драгоценно имя Иисуса. Кто может постигнуть аромат этого имени? Поэтому девы любят тебя. Из-за самого тебя, то есть благовония, и твоего имени, то есть разлитого благовония, девицы любят тебя. Они любят тебя из-за тебя самого и из-за твоего имени. Мы не можем любить работу и не можем любить силу. Мы можем любить лишь лицо, личность. Мы любим тебя, и мы привлечены тобою самим и твоим именем. Мы еще не вполне постигли твое благоухание, но то, что мы уже постигли, достаточно для нас, чтобы тебя любить. Откровение личности Господа вызывает в людях не только восхищение, но и любовь. Началом любви в каждом человеке по отношению к Господу является видение его личности. Девицы, здесь это хранимое тобою. Псалом 82:4. Они – спутники, девицы, которые также целомудренны и ревностны в поисках Господа, как и она. Девица идет по духовной тропе не одна. Она лишь одна из многих дев. Второе – поиски. В третьем стихе сказано: «Влеки меня, мы побежим за тобой». Хотя у нас есть и желание, и готовность бежать за ним, нам приходится лишь признать отсутствие силы в нас самих для бега. Эта сила для бега не является той могучей силой Духа Святого, данной нам раз и навсегда. Вместо этого нас влечет собственная красота и слава Господа. Сила Его влечения – это сила нашего стремления. Если Господь действительно привлек нас к себе, нам очень легко будет за Ним бежать. Если Ты привлечешь нас, то мы побежим за Тобой. Бежать за кем-то – это значит неотступно преследовать. Сила, чтобы бежать за Господом, приходит к нам от влечения, которым нас влечет Господь. Мы должны сознавать, что никто не может прийти перед Господа самостоятельно. Когда мы были грешниками, нам было необходимо Божье влечение, только тогда мы смогли к Нему прийти. Точно так же после того, как мы стали верующими, мы нуждаемся в Господнем влечении, чтобы мы могли за Ним бежать. Здесь мы видим связь между индивидуальным верующим и другими верующими. «Я привлечен». Но мы бежим за Господом. Я был введен в чертоги, но мы будем радоваться и ликовать. Если человек получает благодать перед Господом, другие, без сомнения, испытают на себе воздействие этого человека. В-третьих, общение. Третий стих продолжает. «Царь ввел меня в свои комнаты». После того, как девица молится, мы видим, что приходит ответ на ее молитву. «Царь ввел меня в свои комнаты». Комната – это тайное место, Псалом 91 стих, в русском переводе «кров», то есть «спальня». Если мы с кем-то не имеем очень глубокой дружбы, мы не приведем его в наши чертоги. Следовательно, когда царь приводит ее в чертоги, это символизирует начало общения и откровения. В чертогах она вкушает такое общение, какое ранее ей было неизвестно, но более того, она и видит такое, чего она раньше не видела. Слово «царь» указывает на то, что прежде чем мы познаем Господа как нашего возлюбленного, мы должны сначала познать Его как нашего царя. Жизнь посвящения всегда предшествует жизни любви, и удовлетворяющие нас переживания всегда приходят к нам после нашего акта посвящения. «Царь вел меня в свои комнаты». Она раньше знала Его как своего царя, но теперь царь покажет ей переживания чертогов. Те, кто находятся вместе с девицей, теперь могут поднять свои головы и увидеть свое будущее, разворачивающееся перед ними. У их будущего нет предела. Как только начнется переживание чертогов, надежда будет изобиловать в жизни любви. Они знают, что так как Бог начал работу, Он без сомнения ее завершит. Филиппийцам 1:6. Поэтому они говорят: «Мы будем веселиться и радоваться тебе, мы будем восхвалять твою любовь больше вина». Это слова для будущего. Их настоящее переживание наполняет их надеждой на будущее, где приведен пример исканий, связанных с вином. Слова «достойные любят тебя» нужно переводить так: «они любят тебя в достоинстве». В русском переводе «правильно любят тебя». Это значит, что их любовь исходит из доброй совести. 1 Тимофею 1:5. В-четвертых, откровение в сокровенных чертогах. Стих 4 говорит: «Дочери Иерусалима, я черна, но красива, как шатры Кедары, как завеса Соломона». Кто такие эти дочери Иерусалима? Это поэма. Следовательно, Иерусалим, упомянутый здесь, не является земным Иерусалимом, но небесным Иерусалимом. Так как эти дочери находятся в сфере небесного Иерусалима, они должны быть теми, кто спасен. То, что они названы дочерями, означает, что они рождены от Бога. Однако, они не очень-то проникнуты ищущим настроением. Они – холодная, невежественная и беспечная группа людей. Мистер Хадсон Тейлор говорил: «Вроде бы это спасенные, но, возможно, они лишь едва спасенные. Я черна, но красива». Первый результат пребывания в чертогах заключается в том, что человек обнаруживает свою черноту. Без переживания, стремления нет возможности начать видеть. Теперь же девица видит, каким человеком она была на самом деле. Возможно, она впервые в своей жизни обнаружила свою собственную черноту. Она не стала черной, чернота уже была до этого. Она символизирует все то, что есть в Адаме. Однако в то же самое время она видит, что она принята в сыне его любви. Поэтому она и говорит: «Я черна, но красива». Красота эта относится к ее принятию в сыне его любви. Как шатры Кедара, как завеса Соломона. Кедар означает темную палату. Быть как шатры кедарские – это значит быть внешне темным и некрасивым. Если завесы Соломоновы сделаны из тонкого полотна, то они должны относиться к праведности Христа. Праведности, упомянутые в Откровении 19:8, относятся к праведностям святых, которые являются результатом работы Святого Духа. Но это Ветхий Завет. Здесь не может быть упоминания о праведностях святых. Эти завесы должны быть в храме. Слова как завесы Соломоновы относятся к внутренней красоте, то есть красоте кого-либо перед Богом. Стих 5 говорит: «Не смотрите на меня, потому что я черна, потому что солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня охранять виноградники, а мой собственный виноградник я не сохранила». Солнце на языке оригинала упомянуто с определенным артиклем «перед ним». Благодаря Божьему просвещению, в чертогах она теперь осознает, что черна. Поэтому она не хочет, чтобы кто-либо на нее смотрел. Таково состояние ее разума в данный момент. До того, как Дух Святой завершит свою глубокую работу в человеке, такой человек может все еще желать покрывать себя перед другими. Но после того, как Святой Дух совершит достаточно глубокую работу, человек больше не будет пытаться спрятать что-либо от окружающих. Сейчас же внешний вид девицы одинаков перед всеми людьми. Так он одинаков и перед Богом. Поэтому она с готовностью признается: «Я черна, потому что солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня». В английском переводе «дети матери моей». Этот стих не говорит «дети моего отца», но «дети матери моей», потому что слово «мать» знаменует собой принцип обещания, который является принципом Божьей благодати. Галатам 4:26-28 говорит, что Иерусалим свыше является нашей матерью, и что мы, как Исаак, являемся детьми обещания. «Дети матери моей» – это те, кто стал Божьими детьми, согласно принципу Божьей благодати. Слово «дети» переведено как «сыновья» в американской стандартной версии. Слово «сыновья» обозначает нечто объективное. Эти сыновья матери сильны в доктрине и во всем объективном, и они несколько властны. Так как девица любит Бога и подвергается дисциплинированию чертогов, в ее работе происходит перемена. Сыновья ее матери начинают ее презирать и даже становятся сердитыми на нее. «Поставили меня охранять виноградники, а мой собственный виноградник я не сохранила». В первый раз слово «виноградник» упоминается во множественном числе. Этот виноградник организован человеком. Во второй раз слово «виноградник» упоминается в единственном числе. Этот виноградник учрежден Богом. «Поставили меня охранять виноградники». Это было ее прошлой работой. После того, как она обрела просвещение от Бога, и после того, как Бог начал иметь с ней дело, она осознала пустоту своей прошлой работы, она делала лишь то, что ей поручал человек, но не то, что Бог ей предназначил. В 6 стихе говорится: «Скажи мне ты, которого любит душа моя, где ты пасешь твое стадо? Где ты укладываешь его в полдень? Ибо зачем мне быть, как закрытой покрывалом возле стад твоих товарищей?» Слово «любит» – это глагол. Слово «скиталица», то есть «закрытое покрывалом», можно перевести как «сбившаяся с пути». В чертогах она уже осознала пустоту своей внешней работы. Она уже знает, что нуждой христианина является не работа, а личная пища и покой. Слово «пасти» говорит о пище. Начиная с этого момента, она будет искать лишь пищи и покоя. Этот покой является полным покоем, потому что полдень – это время завершенности. Тропа праведных, как сияющий свет, который сияет более и более до полного дня, то есть до полудня. Притчи 4.18. Полдень – это положение полноты. Когда солнце достигает полудня, оно достигает вершины своего сияния. Господь страдал от полудня до 9 часа. Его страдания снизошли на него все сразу. Они начались с великой силой с самого начала – и не нарастали постепенно. «Зачем мне быть, как закрытой покрывалом, возле стад твоих товарищей?» Эти товарищи являются товарищами Господа. Стадо же, однако, это не Господне стадо, но стадо Его товарищей. Быть скиталицей или быть отстраненной в сторону – это значит быть пристыженной. Она вне стада. Ей приходится говорить: «Почему ты не говоришь мне, где найти пищу и покой?» «Я искала пищи и покоя, я искала и здесь, и там». Так как она была сбита с пути стадом его товарищей и подвергается насмешкам и критике, то она спрашивает: «Господь, почему ты не хочешь мне сказать?» В-пятых, речь царя. Девица видит три вещи в чертогах. Во-первых, она видит черноту в Адаме и красоту в сыне его любви. Во-вторых, она видит пустоту внешней работы благодаря тому, что Бог имел с нею дело, и в-третьих, она также видит духовную нужду. Поэтому Господь отвечает ей на ее поиски, и Он хвалит ее и дает ей обещание. Итак, А – ответ царя. 7 стих говорит: «Если ты сама не знаешь прекраснейшей из женщин, выходи по следам стада и паси твоих козлят у пастушьих шатров». Царь называет ее прекраснейшей из женщин. Если ты этого не знаешь, тон этого предложения, похоже, указывает на то, что царь укоряет ее и что ей следовало бы уже это знать. «Если ты сама не знаешь прекраснейшей из женщин, то выходи по следам стада». С другой стороны, следы стада означают следы верующих сегодня. Эти верующие занимают положение одного стада, то есть положение церкви. Хотя существует много овец, они не все собрались в одно стадо, такие овцы не занимают положение церкви. Здесь можно найти пищу и покой. С другой стороны, стадо также знаменует собой святых, которые умерли и прошли перед нами на протяжении прошлых поколений. Они нашли пищу и покой. Мы также можем найти пищу и покой, если мы пройдем в то место, где они находились. Слово «следы» означает опыт переживания.